Рассказ Жана Поля Сартра «Комната» читает Фикридинов Ильяс. Госпожа Дорбеза держала кончиками пальцев рахат луку. Она осторожно понесла его губам и затаила дыхание, боясь сдуть сахарную пудру, которую он был присыпан. «Розами пахнет», — подумала она. Она вонзила зубы в вязкую массу и ощутила во рту гнилостный привкус. Удивительно, как болезнь обостряет чувства. Она стала думать о мечетях, о приторно-вежливых восточных людях. Она ездила в Алжир в свадебное путешествие, и на ее бледных губах обозначилась едва заметная улыбка. Рахат-лукум тоже был приторно-сладким. Ей пришлось несколько раз провести ладонью по страницам книги, потому что, несмотря на все предосторожности, их покрывал налет белой пудры. Под ее ладонями на скользкой бумаге свертывались, поскрипывая, крохотные песчинки сахара. Это напоминает мне Аркашон, когда я читала на пляже. Лето 1907 года она провела на побережье. Она носила тогда соломенную шляпу с большими полями и зеленой лентой. Сидела у самого пирса с романом «Жипа» или «Калета Ивер». Ветер посыпал ее кайне песком, и время от времени она встряхивала книгу, поднимая ее за уголки. Сейчас она чувствовала то же самое, только вот песчинки были сухие, а эти малюсенькие сахарные шарики липли кончиком пальцев. Перед глазами вдруг возникла полоска жемчужно-серого неба над Черным морем. Это было до рождения Евы. Она чувствовала себя нагруженной, воспоминаниями драгоценной, как шкатулка из сандалового дерева. Неожиданно всплыло в памяти название романа, который она зачитала «Маленькая госпожа». Он вовсе не был скучным. Но с тех пор непонятная болезнь безвыходно держала ее в комнате, госпожа Дорбеза предпочитала мемуары и сочинения по истории. Она полагала, что страдания, серьезное чтение, обостренное внимание к своим воспоминаниям, к своим самым утонченным ощущениям помогут ей созреть, словно редкому оранжерейному плоду. Она с раздражением подумала, что сейчас в дверь постучит муж. В другие дни недели он заходил только по вечерам, молча целовал ее в лоб и, устроившись напротив кресла, читал там. Но четверг был его днем. Господин Дорбеза отправлялся на часок к дочери, как правило, от 3 до 4 дня. Перед уходом он заглядывал к жене, и они с горечью беседовали о своем зяте. Эти разговоры по четвергам, повторяющиеся до мельчайших деталей, совершенно выматывали госпожу Дорбеза. В этой тихой комнате господина Дорбезы было слишком много. Он не садился, расхаживал вперед и беспрерывно вертелся. Каждый из этих резких движений тизала госпожу Дорбеза, как звон разбитого стекла. В этот четверг дела обстояли даже хуже обычного. При мысли, что ей придется повторить мужу признание Евы и увидеть, как это пугающее большое тело задрожит от ярости, госпожа Дорбеза потела от страха. Она взяла с тарелки кусочек лукума, с минуту нерешительно смотрела на него, затем с печальным видом положила обратно. Она не любила, когда муж заставлял ее за этим занятием. Она вздрогнула, услышав стук. «Входите», — тихо сказала она. На цыпочках вошел господин Дорбеза. «Я иду к Еве», — сказал он, как всегда. Госпожа Дорбеза улыбнулась. «Поцелуй ее за меня». Господин Дорбеза не ответил, лишь с озабоченным видом намочил лоб. Каждый четверг в один и тот же час битком набитый желудок вызывал у него какое-то глухое раздражение. «От нее я зайду к доктору Праншо. Мне хотелось бы, чтобы он серьезно поговорил с ней и постарался убедить». Он часто навещал доктора Праншо. Но напрасно. Госпожа Дорбеза взвела брови. Раньше, будучи здоровой, она в таких случаях обычно прижимала плечами. Но с тех пор, как болезнь утяжелила ее тело, утомлявшие ее жесты, она заменила мимикой лица. Глазами говорила «да», уголками губ «нет». «Надо попытаться отнять у него Еву. Я ведь уже говорил тебе, что это невозможно. Кстати, закон на этот счет очень плох. Франшо как-то сказал мне, что у врачей бывают немыслимые неприятности с семьями. Люди не решаются сдать больных в клинику и держат их дома. У врачей связаны руки, они вправе лишь высказывать свое мнение, и все тут. Необходимо, — продолжал он, — чтобы разразился публичный скандал, или семья сама должна потребовать помещения больного в больницу». «Но это когда еще будет?» — заметила госпожа Дорбеза. «Вот именно». Он повернулся к зеркалу и, запустив пальцы в бороду, принялся ее сглаживать. Госпожа Дорпеза равнодушно смотрела на мощный красный загривок мужа. «Если так и дальше будет продолжаться, — сказал господин Дорпеза, — она станет безумнее его. У них страшно нездоровая обстановка. Она ни на шаг от него не отходит, никого не видит, кроме тебя, никого не понимает. Окон она никогда не открывает, потому что этого не желает Пьер. Как будто для этого надо спрашивать разрешение у больного. Они, по-моему, жгут благовония в курильнице. Такая гадость, кажется, что ты в церкви. Право слово. Иногда я думаю, знаешь, глаза у него какие-то странные». «Я этого не заметила», — возразила госпожа Дорпеза. «Я нахожу, что выглядит она нормально. Правда, немного печально. Она как покойница. Хорошо ли она спит? Как питается? Не думай спросить ее об этом. Но я считаю, что, имея под боком такого гуся, как этот Пьер, ей приходится ночью напролет не сомкать глаз. И самое невероятное во всем этом, что мы, ее родители, не имеем права защитить ее от нее самой. Заметь, у Франшо уход за Пьером будет гораздо лучше. У них огромный парк. И к тому же я считаю, — прибавил он с едва уловимой усмешкой, — что с себе подобными ему будет легче найти общий язык. Эти существа как дети, надо, чтобы они были заняты собой. Они образуют своего рода братство франкомасонов. Вот где следовало бы его держать с первого же дня, и замечу, для его же пользы. Да, для его же пользы». Помолчав немного, он добавил: «Признаюсь тебе, мне жутко от мысли, что она остается наедине с Пьером, особенно ночью. Представь себе, вдруг что-то случится. Пьер ведь ужасно скрытный». «Не знаю», — возразила госпожа Дорпеза, — «стоит ли по этому поводу особенно волноваться? Ведь он всегда был такой. Он производит впечатление человека свысока глядящего на весь свет. Бедный мальчик», — вздохнула она, — «быть таким глядецом и к чему прийти? Он считал себя умнее всех нас, и это его манера затыкать тебе рот. Вы совершенно правы», — чтобы закончить разговор. «Для него великое счастье, что он не способен понять, в каком состоянии находится». Она с неудовольствием помнила его узкое ироничное лицо, всегда чуть склоненное к плечу. В первый месяц замужества Евы госпожа Дорпеза не желала бы ничего лучшего, как завязать с зятем отношения родственной близости. Однако он сводил на нет все ее усилия, почти не разговаривал с ней, поспешно и отсутствующим видом во всем соглашался. «Франшо показал мне свое заведение», — продолжал развивать свою мысль господин Дорпеза. «Оно просто превосходно. У больных отдельные комнаты с кожаными креслами и, представь себе, диван-кроватями. Там, скажу я тебе, есть корт. Они даже намерены построить бассейн». Он остановился у окна и уставился в стекло, слегка покачиваясь в своих кривых ногах. Внезапно он проворно, гибко повернулся на каблуках, плечи у него были покатые, руки он держал в карманах. Госпожа Дорпеза почувствовала, что сейчас она начнет обливаться потом. Так случалось всегда. Он принялся расхаживать нас вперед, словно медведь в клетке, и при каждом шаге ботинки его скрипели. «Дорогой друг», — сказала она, — «прошу тебя, сядь. Ты меня утомляешь. Я должна сказать тебе нечто важное», — в замешательстве прибавила она. Господин Дорпеза сел в кресло и сложил руки на коленях. Мурашки бежали по спине госпожи Дорпеза. Настало время сказать обо всем. «Ты знаешь», — начала она, смущенно покашляв, — «Ева была у меня во вторник». «И что же?» «Мы болтали с ней о разных разностях. Она была очень мила. Давно я не видел ее такой откровенной. Тогда я спросил ее кое о чем, заставила сказать о Пьере. В общем, я узнала», — добавила она, снова смутившись, — «что она сильно к нему привязана». «Я это прекрасно знаю, что ты меня побрал», — воскликнул господин Дорпеза. Он слегка раздражал госпожу Дорпеза. Всегда приходилось кропотливо объяснять ему подобные вещи, расставляя точки над «и». Госпожа Дорпеза мечтала жить в окружении тонких и чутких людей, которые понимали бы ее с полуслова. «Но я говорю», — продолжала она, — «что Ева привязана к нему иначе, чем мы себе это представляли». Господин Дорпеза вытращил злобные и встревоженные глаза, как было в такие раз, когда он не вполне улавливал ему смысл какого-нибудь намека или новости. «На что ты намекаешь?» «Шарль, не утомляй меня», — попросила госпожа Дорпеза. «Должен понимать, что матери бывает трудно говорить о некоторых вещах. Я не понимаю ни слова из того, что ты мне тут «Несешь», — с выражением сказал господин Дорбеда. «Уж не хочешь сказать, что?» «Да, это так», — подтвердила она. «Они еще... даже теперь?» «Да, да, да», — трижды зло повторила она. Господин Дорбеда развел руками и пустил голову, замолчал. «Шагаль, я не должна была говорить тебе этого», — с тревогой сказала она, его жена. «Но я не могла носить это к себе». «Наше дитя», — с трудом выговорил он, — «этим сумасшедшим. Он даже не узнает ее, называет Агатой. Наверное, она с ума сошла и совсем потеряла уважение к себе». Он поднял голову и строго посмотрел на жену. «Ты уверена, что правильно все поняла? Сомнений быть не может. Я, как и ты, — поспешно добавила она, — тоже не могу поверить в это. И, кстати, не понимаю ее. При одной мысли, что этот жалкий больной может касаться ее, меня, в конце концов, — вздохнула она, — я предпочитаю, что он предполагал, что он удерживает ее благодаря этому». «Увы, — поговорил господин Дорбеда, — помнишь, что я тебе говорил, когда он пришел к нам просить ее руки? Я сказал, по-моему, он Еве очень нравится. Ты не хотел мне верить». Внезапно он стукнул ладонью по столу и сильно покраснел. «Это извращение. Он обнимает ее, целует, называя при этом Агатой, и несет всякую колесицу о летающих статуях и еще чего знать о чем. А она не возражает. Но что может быть между ними, если она жалеет его от всего сердца, пусть отправится на то, где может навещать его каждый день. Да ради бога! Но я никогда не подумал бы. Я считаю ее почти вдовой. Послушай, Жанет, должен честно тебе признаться, — очень серьезным тоном сказал он, — если она сохранила чувства, то я бы предпочел, чтобы она завела любовника». «Замолчи, Шарль!» — воскликнула госпожа Дорбеда. Господин Дорбеда с усталым видом взял шляпу и трость, которую он, входя в комнату, положил на маленький столик. «После того, что ты мне сейчас сказала, — заключил он, — у меня осталось мало надежды, но я все же поговорю с ней, потому что это мой долг». Госпожа Дорбеда спешила выпроводить его. «Знаешь, — сказала она, пытаясь немного его прибодрить, — я думаю, что со стороны Евы здесь больше упрямства, чем что-либо еще. Она знает, что Пьер неизлечим, но упрямится и не желает, чтобы ее в этом разубеждали». Господин Дорбеда задумчиво поглаживая бороду. «Упрямство? Да, возможно. Ну ладно, если ты права, то рано или поздно ей все это надоест. Он не каждый день ведет себя смирно, и к тому же не слишком разговорчив. Когда я здороваюсь с ним, он протягивает мне мягкую руку и молчит. Как только они остаются одни, он, я полагаю, опять возвращается к своим навязчивым идеям. Она говорила мне, что иногда он орет как зарезанный, потому что у него галлюцинации, ему мерещатся статуи, они пугают его, потому что жужжат. Он говорит, что они порхают вокруг него, глядя на него пустыми глазами». Дергая перчатки, он продолжал. «Ей надоест это, уверяю тебя. Ну а если прежде она свихнется, я хотел бы, чтобы она почаще выходила из дома, бывала на людях. Она могла бы встретить какого-нибудь приятного молодого мужчину, вроде Шредера, например, что работает инженером у Семплона, какого-нибудь человека с будущим. Виделась бы с ним то одних, то других, и совсем безболезненно свыклась бы с мыслью, что ей необходимо начать жизнь заново». Госпожа Дорбеда молчала из-за боязни, как бы не тянулся разговор. Супруг склонился к ней. «Ладно», — сказал он, — «мне пора идти». «До свидания, папочка», — сказала госпожа Дорбеда, подставляя ему лоб. «Поцелуй ее крепко и передай, что я люблю мою бедную, дорогую девочку». Когда муж ушел, госпожа Дорбеда откинулась на спинку кресла и в изнеможении закрыла глаза. «Сколько в нем жизни!» — укоризненно подумала она. Едва переведя дух, она плавно вытянула бледную руку и на ощупь, не открывая глаз, взяла стрелки в руку. Ева с мужем жили на 6-м этаже старого дома по улице Дюбак. Господин Дорбеда легко преодолел все 112 ступенек лестницы. Нажимая кнопку звонка, он дышал ровно для дышки. Он с удовольствием вспомнил славу мадемуазель Дюмуа. «Для ваших лет, Шарль, вы выглядите просто чудесно». По четвергам он всегда ощущал в себе сил и здоровье больше, чем обычно, особенно после этих столь бодрящих восхождений. Дверь открыла Ева. Ну, конечно, она ведь не держит прислугу. Эти девки не могут оставаться у нее долго. Представляю себя на их месте. Он поцеловал ее. Здравствуй, мне, бедняжка моя. Ева поздоровалась с ним как-то холодно. Ты немного бледна, заметил господин Дарбеза, потрепав ее по щеке. Мало двигаешься. Наступило молчание. Как мама? Спросила Ева. Неважно, ты видела ее во вторник? Так она чувствует себя, как обычно. Твоя тетка Луиза вчера зашла ее проведать. Это ее обрадовало. Она любит принимать гостей, но нельзя, чтобы они у нее затиживались. Тетя Луиза приехала в Париж с ребятней из-за этого ее дела, с недвижимостью. По-моему, я тебе рассказывал об этом. Странная история. Она зашла ко мне в контору посоветоваться. Я сказал, что двух мнений быть не может. Она должна ее продать. Она уже нашла покупателя, кстати, это Бретанель. Помнишь Бретанеля? Теперь он отошел от дел. Он вдруг замолчал. Ева почти не слушала его. Он с грустью подумал, что она больше ничем не интересуется. Это как с книгами. Прежде их у нее приходилось отнимать. Сейчас она даже читать перестала. Как Пьер? Хорошо. Хочешь его повидать? Конечно, весело ответил господин Дарбеза. Я нанесу ему краткий визит. Он очень сочувствовал этому несчастному парню, но не мог без отвращения смотреть на него. Мне внушают ужас больные люди. Вины Пьера, разумеется, в этом не было. У него была страшно тяжелая наследственность. Господин Дарбеза вздохнул. Какие, не понимая предосторожности, подобные вещи всегда обнаружат слишком поздно. Нет, Пьер здесь не виноват. Но все-таки он всегда носил в себе этот порок. Он составлял суть его характера. Это не то, что рак или туберкулез, от которых всегда можно отвлечься, когда хочешь судить о том, каков в самом деле. Это нежное изящество, и эта утонченность, которую как очаровали Еву, когда он за ней ухаживал, были цветами безумия. Он уже был сумасшедшим, когда женился на ней. Правда, это еще не бросалось в глаза. И уместно задать вопрос, думал господин Дарбеза, где начинается ответственность, или вернее, где она заканчивается? В таком случае Пьер слишком копался в себе, он постоянно был поглощен собой. Но что это? Причина или следствие его болезни? Он шел за дочерью по длинному темному коридору. «Эта квартира слишком велика для вас», — заметил он. «Вам нужно переехать в другую». «Ты каждый раз повторяешь мне это, папа», — ответила Ева. «Но я тебе уже сказала, что Пьер не хочет оставаться в своей комнате». Ева его поражала. «Интересно». Отдавала ли она себе отчет о состоянии мужа? Он совершенно безумен. Она считает это с его решениями и мнениями, словно в здравом уме. «Я говорю все только ради тебя», — с досадой продолжал господин Дарбеза. «Мне кажется, будь я женщиной, я боялся бы оставаться в этих старых, плохо освещенных комнатах. Я хотел бы, чтобы у тебя была светлая квартира, вроде тех, что понастроили в последнее время в отель. Ты небольших, хорошо проветриваемых комнаты. Антизии цены, потому что никогда не находят нанимателей. Сейчас самый подходящий момент снять квартиру». Ева осторожно повернула ручку двери, и они вошли в комнату. У господина Дарбеза перехватило голову от тяжелого запаха ладана. Шторы были задернуты. В полутьме он различил над спинкой кресла худой затылок. Это сидел Пьер. Он ел. «Добрый день, Пьер», — сказал господин Дарбеза, повышая голос. «Ну как мы себя чувствуем сегодня?» Господин Дарбеза подошел поближе, больной сидел за маленьким столиком, вид у него был хмурый. «Мы кушаем яички в смятку», — сказал господин Дарбеза, говоря очень громче. «Вот и отлично!» «Я не глухой», — спокойно заметил Пьер. Господин Дарбеза с выражением посмотрел на Еву, словно призывая ее свидетелей, но Ева сурово взглянула на него и молчала. Господин Дарбеза понял, что обидел ее. «Пусть, тем хуже для нее». Невозможно было найти подходящий тон с этим несчастным малым. Разума у него было меньше, чем у 4-летнего ребенка. А Ева хотела, чтобы с ним обращались, как с взрослым мужчиной. Господин Дарбеза не мог совладать с собой и нетерпеливо ждал того момента, когда все эти смехотворные взгляды станут неуместны. Больные всегда слегка раздражали его, особенно сумасшедшие, потому что они порой всякую чушь. Бедняга Пьер, к примеру, неизменно был неправ во всем. Он слова разумного не мог вымолвить, и все-таки напрасно было бы требовать от него малейшей скромности или хотя бы мимолетного признания своих ошибок. Ева убрала скорлупу и рюмку для яиц. и поставила перед Пьером тарелку с ножом и вилкой. «Ну а что он тебе будет кушать?» — остановился господин до обеда. «Бифштекс». Худыми бледными пальцами Пьер взял вилку. Он принялся внимательно ее осматривать и, наконец, ухмыльнулся. «На этот раз ничего не будет», — промотал он, откладывая ее. «Меня предупредили». Дева приблизилась и с глубоким интересом взглянула на вилку. «Агата, дай мне другую», — сказал Пьер. Она подчинилась, и Пьер приступил к еде. Она взяла в руки сомнительную вилку и стала ее пристально разглядывать. Казалось, она предпринимает какое-то отчаянное усилие. «Как двусмысленные жесты их отношения», — подумал господин до обеда. Ему стало не по себе. «Осторожно», — сказал Пьер, — «держи ее за середину ручки, бойся зубцов». Ева вздохнула и положила вилку в грязную тарелку. Господин до обеда почувствовал, что в нос ему ударил запах горчицы. Он не считал правильным потакать всем прихотям этого несчастного. Даже для самого Пьера это было вредным. Траншо верно говорил, мы никогда не должны вникать в бред больного. Вместо того, чтобы давать другую вилку, лучше было бы спокойно всем объяснить и заставить понять, что первое ничем не отличается от остальных. Он демонстративно взял вилку и легонько провел пальцами по зубцам. Потом повернулся к Пьеру. Но тот безмятежным видом разрезал свое мясо. Он смотрел на тестя добродушным с пустым взглядом. «Я хотел бы немного болтать с тобой», — обратился господин до обеда к Еве. Та покорно последовала за ним в гостиную. Садясь на диван, господин до обеда вдруг обнаружил, что все еще держит вилку в руке. Усмеявшись, он бросил ее на столик. «А здесь гораздо лучше», — заметил он. «Я никогда не захожу сюда. Могу закурить?» «Конечно, папа», — сказал Ева. «Хочешь сигару?» Господин до обеда предпочел скрутить сигарету. Его не пугал разговор, который он собирался завести. Говоря с Пьером, он стеснялся своего разума. Так, наверное, стыдится собственной силы силач, играя с ребенком. Все достоинства разума, ясность, вразумительность, точность, оборачиваясь против него же. У моей бедняжки Жанетты, надо честно признаться, происходит то же самое. Разумеется, госпожа до обеда была в своем уме, но болезнь сделала ее туповатой. Ева, наоборот, была вся в отца. Это была прямая и разумная натура. Беседа с ней превращалась в сплошное удовольствие. Именно поэтому я и не желаю, чтобы мне ее испортили. Господин до обеда поднял глаза, ему захотелось увидеть умные тонкие черты лица дочери. Он был разочарован. В ее лице, некогда таком умном и открытом, теперь появилось что-то размытое и непроницаемое. Ева всегда была очень красива. Господин до обеда заметил, что она тщательно, даже вызывающе накрасилась. Она подвела синим веки и тушью накрасила длинные ресницы. И этот продуманный и броский макияж привел тягостное впечатление на ее отца. «Совсем зеленая под своей косметикой», — сказал он. «Я боюсь, как бы ты не свалилась. И как бы ты стала краситься, ведь ты была такая скромница». Ева молчала, а господин до обеда некоторое время смущенно вглядывался в это яркое, утомленное лицо под тяжелой копной черных волос. И он подумал, что она похоже на тактическую актрису. Я даже точно знаю, на кого именно. На эту женщину, румынку, которая играла Федору по-французски. Он сожалел, что сделал ей неприятное замечание. Мне это вырезалось невольно, лучше бы было бы не расстраивать ее по мелочам. «Извини меня», — скромно улыбаясь. «Ты же знаешь, что я старый поклонник природы. Мне слишком нравятся помады, которыми сегодня мажутся женщины. Но, вероятно, я не прав. Нужно уметь не отставать от жизни». Ева ласково улыбнулась ему. Господин до обеда закурил сигарету и сделал несколько затяжек. «Дитя мое», — начал он, — «я вот что хочу тебе сказать. Давай с тобой болтаем обо всем, как раньше. Ладно, сядь и спокойно выслушай меня. Надо доверять своему старому папе». «Я лучше постою», — сказала Ева. «Так что ты хочешь мне сказать?» «Я хочу задать тебе один простой вопрос». Более сухим тоном сказал господин до обеда. «К чему все это тебя приведет?» «Все это?» — удивленно повторила Ева. «Ну да, все, вся эта жизнь, которую ты себе устроила». «Послушай», — продолжал он, — «не думаю, что я не понимаю тебя». Эта мысль только что осенила его. «Но то, что ты собираешься делать, выше сил человеческих. Ты хочешь жить только в воображении, не так ли? Ты не желаешь признавать, что он болен? Ты не хочешь видеть сегодняшнего Пьера, разве нет? Ты видишь прежнего Пьера». «Моя дорогая, маленькая моя девочка, эта цель, которую невозможно добиться», — сказал господин Добеда. «Хорошо, я скажу тебе одну историю, которую ты, может быть, и не знаешь. Когда мы были в Сабы-Долонь, тебе тогда было 3 года. Твоя мать познакомилась с очень милой молодой женщиной, у которой был прелестный сынишка. Ты играла с этим мальчиком на пляже. Вы были от горшка 3 вершка, ты была его невестой. Спустя какое-то время в Париже твоей матери захотелось снова встретиться с этой женщиной. Матери сообщили, что с ней произошло несчастье. Ее прекрасному ребенку автомобиль размозжил голову. Можете навестить ее, но ни в коем случае не говорите о смерти ее малыша. Она не хочет верить в то, что он погиб. Твоя мать бывала у нее, увидела полупомешанное создание. Женщина вела себя так, словно ее мать по-прежнему живой. Она разговаривала с ним, ставила ему на стол прибор. Так вот, она пережила огонь, столь сильное нервное напряжение, что через полгода ее пришлось насильно поместить в санаторий, где она побыла 3 года. «Нет, маленькая моя», — покачал головой господин Добеда, — «такие вещи невозможны. Было бы гораздо лучше, если бы она мужественно признала правду. Она пережила бы 1 раз сильное страдание, но вылечила бы ее. Надо научиться смотреть правде в глаза. Иного выхода нет, поверь мне». «Ты ошибаешься», — сказала она. «Я очень хорошо знаю, что Пьер...» Слово не последовало. Она держалась очень прямо, опустив руки на спинку кресла. Что-то жесткое и некрасивое выражало нижнюю часть ее лица. «Ну а что дальше?» — спросил удивленный господин Добеда. «А чего дальше?» «Ты?» «Я люблю его таким, какой он есть», — быстро скучающим видом ответила Ева. «Это неправда, ты его не любишь, не можешь любить. Такие чувства можно питать лишь к нормальному здоровому человеку. К Пьеру же ты испытываешь жалость. Я уверен в том, и, вероятно, хранишь память о 3 годах счастья, которыми ему обязано. Но не говори мне, что его любишь, я в это не поверю». Для присутствующих видом на ковер Ева помолчала. «Ты могла бы мне ответить, — холодно сказал господин Добеда, — не думай, что этот разговор для меня менее тягостен, чем для тебя. Ты же сам мне не поверишь». «Ладно, если ты его любишь, — вскричал он, выходя из себя, — то это великое горе для тебя, для меня, для твоей несчастной матери, потому что я сейчас скажу тебе нечто такое, что прочел бы от тебя скрыть. Через 3 года Пьер погрузится в полнейшее безумие, он превратится в животное». Он сурово смотрел на дочь. Он злился на нее за то, что она своим упрямством вынудила его на такую чужую откровенность. Ева не шелохнулась, она даже не подняла глаз. «Я знаю об этом». «Кто тебе сказал?» — спросил он в изумлении. «Франшо, уже 1/2 года мне это известно». «А я ведь очень просил его пощадить тебя», — с горечью сказал господин Добеда. «В конце концов, может быть, это и к лучшему. Но в этих обстоятельствах ты должна понять, что непростительно держать Пьера при себе. Борьба, которую затеяла, обречена. Его болезнь не знает пощады. Если возможно было бы хоть что-то сделать, если можно было бы спасти его благодаря уходу, я не завел бы этот разговор. Но посмотри на себя. Ты красивая, умная, веселая. Ты бессмысленно убиваешь себя из-за какой-то блажи. Хорошо, все ясно, ты вела себя великолепно. Но теперь все кончено. Ты выполнила свой долг. Даже больше, чем долг. Сейчас упорствовать уже аморально. У человека есть обязанности и по отношению к самому себе, дитя мое. И потом, ты не думаешь о нас. Необходимо, — выговорил он, отчеканивая слова, — чтобы ты поместила Пьера в клинику Франшо. Ты оставишь эту квартиру, где видела одно горе, и вернешься к нам. Если тебе хочется быть полезной и облегчать страдания других, изволь, у тебя есть мать. Бедняжка, за ней ухаживают санитарки, но не вмешал бы чуть больше родственного тепла. А она, — добавил он, — она сумеет оценить все, что для нее сделаешь, и будет благодарна тебе. Наступила долгая тишина. Господин Добеда слышал, как в соседней комнате поет Пьер. Впрочем, это едва ли было пением, скорее разновидность речитатива, визгливого и стремительного. Господин Добеда в упор посмотрел на дочь. «Значит, нет? Пьер останется со мной», — спокойно сказала она. «Я хорошо с ним лажу». «Да, конечно, нам лишь целыми днями валять дурака». Ева улыбнулась и бросила на отца странный, насмешивый и почти веселый взгляд. «Это правда, в ярости», — подумал господин Добеда. «Они только этим и занимаются, она спит с ним». «Ты совсем рехнулась», — сказал он, вставая. Ева грустно улыбнулась и словно посетила. «Не совсем». «Не совсем? Я могу сказать тебе лишь одно, дитя мое. Ты меня пугаешь. Он быстро поцеловал ее и вышел. Надо привести двух дюжих молодцов, думал он, сходя по лестнице. Забать силы этот жалкий отброс, поставить под душ. И спрашивай у него разрешения. Был прекрасный осенний день, тихий и прозрачный. Солнце золотило лица прохожих. Господин Дорбеда был поражен красотой этих лиц. Одни были морщинистые, другие гладкие. На всех отражались те радости и заботы, что были ему близки. «Я точно знал, в чем я упрекаю Еву», — говорил он себе, выходя из на бульвар Сен-Жермен. «Я упрекаю ее в том, что она живет вне человеческого. Пьер уже не человек. Отдавая ему свою заботу и свою любовь, она тем самым отнимает их, этих людей. Мы не имеем права отделяться от людей. Как бы трудно нам ни было, мы все-таки живем в обществе». Он симпатией вглядывался в прохожих. Ему нравились серьезные ясные выражения их лиц. На этих солнечных улицах среди этих людей ты чувствуешь себя в безопасности, в большой семье. Женщина с непокрытой головой остановилась перед уличным лотком. Она держала за руку маленькую девочку. «А что это такое?» — спросила девочка, показывая на радиоприемник. «Не то бы ничего», — сказала мать. «Это радио. Она делает музыку». Несколько минут они стояли молча, застыв в устали. Господин Дорбеда, растроганный, скрылся к маленькой девочке и улыбнулся. Он ушел. Входная дверь, громко щелкнув, закрылась. Ева была одна в гостиной. «Я хотела бы, чтобы он умер». Она вцепилась руками в спинку кресла. Она вспомнила глаза своего отца. Господин Дорбеда наклоняется над Пьером с видом знатока. Он говорит ему: «Ну вот и хорошо, что на человек, умеющий разговаривать с больными». Он смотрит на него, и лицо Пьера отражается над ним в больших живых глаз. «Я ненавижу его, когда он так на него смотрит, когда я думаю о том, что он его видит». Руки Евы скользнули вдоль кресла, и она повернулась к окну. Свет ослепил ее. Комната была залита солнцем. Оно было повсюду. Круглые пятна на ковре, ослепительная искрящая пыль в воздухе. Ева отвыкла от этого нескромного и понылевого света, который рылся всюду, очищал все уголки, как хорошая хозяйка, до блеска натирал мебель. Тем не менее, она подошла к окну и подняла муслиновую занавеску, покрывающую стекло. Как раз в эту минуту господин Дорбеда вышел из дому. Ева сразу узнала его широкие плечи. Он поднял голову, щурясь, посмотрел на небо и пошел размашистым шагом, словно молодой человек. «Он насилует меня», — подумала Ева. «Скоро у него закроют боку». Ненависти к нему она уже не испытывала. В его голове было совсем пусто, разве что жила жалкая забота о том, чтобы выглядеть молодым. Однако гнев снова охватил ее, когда он, повернув за угол на бульвар Сен-Жермен, исчез из виду. Он думает о Пьере. Крошечная частица их жизни выскользнула из закрытой комнаты и тащилась по солнечным улицам сквозь толпу. Неужели нас никогда не оставит в покое? Улица Дюбак была почти безлюдна. Какая-то пожилая дама, семенящей походкой, переходила дорогу, смеясь прошедшей девушке. А потом мужчины, сильные и серьезные люди, которые несли папки, о чем-то переговаривались. «Вот они, нормальные люди», — подумала Ева, с удивлением обнаружив в себе такую силу ненависти. Красивая, полная женщина побежала к элегантному господину. Он обнял ее и поцеловал в губы. Ева зло ухмыльнулась и опустила занавеску. Пьер пить перестал, но молодая женщина с четвертого этажа заиграла на пианино. Это был этюд Шопена. Ева немного успокоилась. Она направилась было в сторону комнаты Пьера, но сразу остановилась и, охваченная легкой тревогой, прислонилась к стене. Всякий раз, когда она выходила из комнаты, ее охватывал страх при мысли о том, что ей придется вернуться сюда. Обычно она отлично знала, что не смогла бы жить в другом месте. Она любила комнату. Словно пытаясь выиграть немного времени, она с холодным любопытством окинула взглядом эту комнату без теней или запаха, где она ожидала, чтобы к ней вернулось мужество. Ну, просто приемная дантиста. Обитые розовым шелком кресла, диван и стулья выглядели поэтически строго и скромно. Этакие добрые друзья человека. Ева представила, как солидные и одетые в светлую одежду люди, точно такие же, как она, только что видела из окна, входит в гостиную, продолжая начатый разговор. Они не теряли времени даже на то, чтобы осмотреть место, куда они попали. Они уверенным шагом прошли на середину комнаты. Один из них, за которым его рука, тащилась словно след за кораблем, трогал по пути подушки, вещи, столы и даже не вздрагивал от столкновения с ними. А если какая-нибудь мебель мешала им пройти, эти степенные господа, вместо того, чтобы обойти ее, спокойно переставляли ее на другое место. Наконец они уселись, все еще погруженные в свои разговоры, даже не оглянувшись назад. «Гостиная для нормальных людей», — подумала Ева. Она пристально смотрела на ручку запертой двери, и волнение сжимало ей голову. «Мне надо пойти к нему. Я никогда не оставляю его одного так надолго. Надо будет открыть эту дверь». Потом Ева будет стоять на пороге, пытаясь приучить свои глаза к полутьме, а комната изо всех сил будет стараться выгнать ее. Еве надо будет преодолеть это сопротивление и проникнуть в сердце комнаты. Ее вдруг охватило неодолимое желание убить Пьера, и очень хотелось бы посмеяться вместе с ним над господином Дорбедо. Но Пьер в ней не нуждался. Ева не могла предугадать, какой прием он ей окажет. Она вдруг не без гордости подумала, что нет у нее больше места нигде. Нормальные еще думают, что я одна из них, но я и сейчас не могу побыть с ними. Мне необходимо жить там, по ту сторону этой стены. Но там меня не ждут. Вокруг нее все совершенно изменилось. Свет постарел, посидел, он тяжелел, словно вода в вазе с цветами, которые не меняли со вчерашнего дня. На этих предметах, в этом состоявшемся свете, Ева вновь обрела печаль, которую она давно забыла, после полуденную печаль поздней осени. Она, нерешительная, почти оробевшая, озиралась вокруг. Все было таким далеким, а там, в комнате, не было ни дня, ни ночи, ни осени, ни печали. Она смутно припомнила прежние очень давние осени, осени своего детства, но вдруг посерьезнела. Она боялась воспоминаний. Послышался голос Пьера. «Агата, ты где?» «Иду», — ответила Ева. Она открыла дверь и вошла в комнату. Густой запах ладана ударил в ноздри, заполнил рот, а она широко раскрыла глаза и вытягивала вперед руки. Запах и полумрак уже давно слились для нее в одну редкую вязкую стихию, столь же простую и привычную, как вода, воздух или огонь. Она осторожно подвинулась к бледному пятну, которое, казалось, плавало в тумане. Это было лицо Пьера. Одежда Пьера, с тех пор, как он заболел, он одевался в черное, сливалась с темнотой. Пьер запрокинул голову и сидел закрыв глаза. Он был красив. Ева долго смотрела на его длинные загнутые ресницы. Потом присела рядом на низкий стул. «У него старческий вид», — подумала она. Глаза ее постепенно привыкли к полутьме. Первым выпал письменный стол, потом кровать и, наконец, вещи Пьера. Ножницы, банка с клеем, книги, гербарий, которые валялись на ковре у кресла. «Агата?» Пьер открыл глаза, он с улыбкой смотрел на нее. «Помнишь вилку?» — спросил он. «Я сделал это, чтобы напугать того типа. В ней почти ничего не было». Все страхи Евы развеялись, и она весело смеялась. «У тебя очень хорошо получилось, ты его полностью себя вывел». Пьер улыбнулся. «Ты видела? Он долго ее щупал, держал ее двумя руками. Все дело в том, — сказал он, — что они не умеют брать вещи. Они грубо их хватают». «Это верно», — сказала Ева. Пьер слегка постучал указательным пальцем правой руки по ладони левой. «Вот как они это делают. Они подносят к вещи свои пальцы, схватив вещь, прихлопывают ее ладонью, чтобы убить». Говорил он быстро, кончиками губ. Вид у него был растерянный. «Интересно, чего они хотят?» — сказал он. «Этот тип уже приходил. Почему они подослали его ко мне? Если они хотят знать, чем я занимаюсь, им остается лишь прочесть об этом на экране. Им даже не нужно выходить из дома. Они совершают ошибки. Они имеют власть, но допускают ошибки. Я же никогда не совершаю ошибок. В этом и козырь». «Ховка», — сказал он, — «ховка». Он замахал своими длинными руками перед лицом. «Ах, блядь! Ховка! Павка! Сювка! Еще хочешь получить?» «Это колокол?» — спросила Ева. «Да, он уехал», — он сурово продолжал. «Этот тип — мелкая сошка. Ты знаешь его. Ты ушла с ним в гостиную». Ева не ответила. «А чего он хотел?» — спросил Пьер. «Он должен был сказать тебе об этом?» Она мгновение замешкалась, потом резко ответила. «Он хотел, чтобы тебя заперли в лечебницу». Если Пьеру правду говорили вкрадчиво, он и не верил. Нужно было больно ушибить его правдой, чтобы заглушить и призывать его подозрения. Ева считала, что лучше обходиться с ним грубо, чем лгать. Когда она лгала ему и казалось, что он ей верит, она не могла подавить себе легчайшего ощущения превосходства, которое внушало ей ужас перед самой собой. «Меня запереть?» — с иронией повторил Пьер. «У них крыша поехала. Что мне стены? Они, наверное, думают, что стены могут меня остановить. Я спрашиваю себя иногда, а не существует ли на самом деле две банды? Настоящая — это банда негра и банда путаников, которые вовсе суют свой нос и делают глупость за глупостью». Он застучал рукой в подоконнику кресла и с радостным видом на нее посмотрел. «Через стены ведь можно пройти. И что же ты ему ответила?» — спросил он с любопытством, оборачиваясь к Еве. «Что тебя не затрут?» Он пожал плечами. «Этого не надо было говорить. Ты тоже совершила ошибку. Если, конечно, не сделал ее нарочно. Надо было вынудить их раскрыть карты». Он умолк. Ева печально опустила голову. «Они грубо их хватают. Каким презрительным тоном он это сказал, как-то верно. И неужели я тоже хватаю вещи? Напрасно я сижу с собой. Я думаю, что большинство моих жестов его раздражает. Но он об этом не говорит». Она вдруг почувствовала себя такой же несчастной, как в 14 лет, когда госпожа Дорбеда, молодая легкая, сказала ей: «Можно подумать, ты не знаешь, куда девать свои руки». Она боялась пошевельнуться, и, как назло, именно в эту минуту ее охватило непреодолимое желание сменить позу. Осторожно, едва касаясь ковра, она подтянула под стул ноги. Она посмотрела на настольную лампу, ножку которой Пьер выкрасил в черный цвет, и на шахматы. На доске Пьер оставил лишь черные пешки. Когда он вставал, подходил к столику, убрал пешки в руки. Он разговаривал с ними, называя их роботами. И казалось, что в его пальцах они начинали жить какой-то тайной жизнью. Когда он ставил их на место, его тоже трогало их. И казалось, что при этом она выглядит чуть комично. Пешки вновь превращались в кусочки мертвого дерева, но в них оставалось нечто смутно неуловимое, нечто имеющее смысл. «Это его вещи», — думала она. «В комнате больше нет ничего моего». В прошлом ей принадлежало кое-что из мебели. Зеркало, туалетный столик с инкрустацией, который достался ей от бабушки, который Пьер в шутку называл «твой столик». Вещи эти принес в комнату Пьер, и только ему вещи открывали свое истинное лицо. Ева могла часами наблюдать за ними. Каким-то постоянным и злым упрямством они старались обмануть ее, неизменно поворачиваясь к ней так же, как доктору Франшо или господину Дорбеда, лишь своей внешностью. «Хотя я вижу их не совсем такими, как мой отец», — с тревогой думала она. «Не может быть, чтобы я видел их так же, как и он». Она слегка пошевелила коленями. Ноги у нее затекли. Напряженное, одеревеневшее ее тело причиняло боль. Она ощущала его слишком живое и нескромное. «Хорошо бы стать невидимкой и находиться здесь. Я бы видела его, а он меня нет. Он во мне не нуждается. Я совершенно лишняя в комнате». Она слегка повернула голову и взглянула поверх Пьера на стену. На стене были начертаны угрозы. Ева знала это, но не могла их прочесть. Она часто разглядывала большие красные розы на обоях, рассматривала их до тех пор, пока они начинали прыгать у нее перед глазами. В полутьме розы пылали ярким пламенем. Чаще всего угроза была написана под потолком, слева от кровати, хотя иногда она смещалась. «Я должна встать. Я больше не могу сидеть так, как не могу». На обоях еще были белые круги, похожие на ломтики нарезанного лука. Круги закружились вокруг своей оси, и у Евы зажали руки. Какие-то мгновения я схожу с ума. Но нет, с досадой думала она. Я не могу сойти с ума. Я просто нервничаю. Неожиданно она почувствовала прикосновение руки Пьера. «Агата», — нежно сказал Пьер. Он улыбался ей, но держал ее руку кончиками пальцев с каким-то отвращением, словно он взял за туловище краба и старался, чтобы тот исхватил его клешнями. «Агата», — сказал он, — «мне так хотелось бы тебе доверять». Ева закрыла глаза, и грудь ее слегка поднялась. «Не надо ничего отвечать, иначе он опять запнется в себе и больше не скажет ни слова». Пьер отпустил ее руку. «Я тебя очень люблю, Агата», — сказал он, — «но понять тебя не могу. Почему ты все время находишься в этой комнате?» Я умолчала. «Ответь, почему?» «Ты прекрасно знаешь, что я люблю тебя», — сухо сказала она. «Я тебе не верю», — сказал Пьер. «Почему ты должна меня любить? Я должен внушать тебе ужас. Я ведь гонимый». Он улыбнулся, но сразу стал серьезным. «Между тобой и мной стена. Я вижу тебя, горю с тобой, но ты по ту сторону. Что же нам мешает любить друг друга? Мне кажется, что в прошлом это было легче. В Гамбурге». «Да», — грустно сказала Ева. «Вечно этот Гамбург. Никогда не вспоминала об их настоящем прошлом. Они не были в Гамбурге. Мы прогуливались вдоль каналов. Там была одна лодка, помнишь? Черная лодка. А на палубе собака». Он выдумывал на ходу, и вид у него был неискренний. «Я держал тебя за руку. У тебя была иная кожа. Я верил всему, что ты мне говорила». «Замолчите же!» — закричал он. На мгновение он прислушался. «Они идут», — мрачно сказал он. «Идут? Я думал, они больше никогда не вернутся». Уже 3 дня Пьер был спокоен. Статуи не появлялись. Пьер ужасно боялся статуй, хотя он с ними не соглашался. Ева же их не боялась, но когда они с шумом начинали летать по комнате, она сильно переживала за Пьера. «Дай мне цуутер», — попросил Пьер. Ева встала и взяла цуутер. Это были несколько кусочков картона, собственноручно склеенных Пьером. Цуутер служил для запинания статуй. С виду он напоминал паука. На одном из кусочков Пьер написал «против козней», а на другом «черное». На третьем нарисовал улыбающуюся рожицу с прищуренными глазками. Это был Вольтер. Взяв цуутер за одну лапку, Пьер мрачно оглядел его. «Он больше не может мне служить», — сказал он. «Почему?» «Они его исказили. А ты не можешь сделать другой?» Пьер долго смотрел на нее. «Тебе только этого и надо», — сквозь зубы процедил он. Ева злилась на Пьера. Каждый раз, когда они появляются, он об этом заранее знает. Как он это делает? Он ни разу не ошибся. Сутер безжизненно жалко свисал с руки Пьера. Он всегда находит веские причины, чтобы не пользоваться им. В воскресенье, когда они появились, он утверждал, что потерял его. Я-то видел его за банкой с клеем, и он просто не мог его не видеть. Интересно, уж не сам ли он их вызывает? Никогда нельзя было знать, до конца ли он искренен. В отдельные мгновения у Евы возникало впечатление, что в Пьере, вопреки его воле, поселяется соном нездоровых мыслей и видений. Но в иные минуты ей казалось, что он попусту их выдумывает. Он страдает. Но до какой степени он верит в статуи негра? Статуи, во всяком случае, если я знаю, он не видит, только слышит. Когда они проносятся мимо, он отворачивается, хотя и утверждает, что видит их. Он даже пытается их описывать. Она вспомнила красное лицо доктора Фаншо. «Но, милостивая государыня, все душевнобольные лгуны, и вы зря потратите время, если хотите различить то, что они действительно ощущают, от того, что по их утверждениям они ощущают». Она вздохнула. «При чем тут Фаншо? Я не стану думать, как он». Пьер поднялся, он вошел, пошел бросить суду в корзину для бумаг. «Я хотела бы думать, как ты», — пошептала она. Пьер осторожно сменил маленькими шажками, прижав локти к телу, чтобы занимать как можно меньше места. Он взглянулся, сел и с решительным видом посмотрел на Еву. «Надо будет наклеить черные обои», — заметил он. «В комнате мало черного цвета». Он свернулся в кресле. Ева с грустью смотрела на затощее тело, всегда готовое отступить, сжаться. Руки, ноги, голова напинали органы, которые можно убирать внутрь. На часах пробило 6. Пианино умолкло. Ева вздохнула. Статуи не явятся сразу. Надо будет их подождать. Хочешь, разжгу свет? Ева предпочитала бы не ждать в темноте. «Делай, что хочешь», — сказал Пьер. Она включила маленькую лампу на письменном столе, и красный туман заполнил комнату. Пьер тоже ждал. Он молчал, но губы его шевелились. Они были двумя темными пятнами в красном тумане. Ей нравились губы Пьера. Когда-то они были такие чувственные и волнующие, но они утратили свою чувственность. Они, чуть дрожа, зажимались и без конца сжимались, впиваясь друг в друга для того, чтобы снова рожаться. Только они оставались живыми на каменевшем лице и казались двумя испуганными зверьками. Пьер мог часами что-то бормотать, не издавая при этом ни единого звука, и Еву часто завораживала эта упрямая мелкая дрожь. «Я люблю его рот». Он давно не целовал ее, он боялся прикосновений. Ночью трогали сильные шершавые руки мужчин. Они щупали его тело, а руки женщин с очень длинными ногтями осыпали его грязными ласками. Часто он ложился спать, не раздеваясь, но руки проскальзывали под одежду и дергали за рубашку. Однажды он услышал смех, и чьи-то пухлые губы прижались к его губам. Именно с этой ночью он перестал целовать Еву. «Агата, смотри на мой рот», — сказал Пьер. Ева опустила глаза. «Я ведь знаю, что можно научиться читать по губам», — дерзко заметил он. Рука его дрожала на подоконнике кресла. Указательный палец вытянулся, трижды постучав большому пальцу, а остальные сильно сжались. Это было заклинание. «Сейчас начнется», — подумала она. Ей захотелось обнять Пьера. Пьер заговорил громко, вполне светским тоном. «Ты помнишь Сан-Паулу?» «Не отвечать, это может быть ловушка». «Я ведь там с тобой познакомился», — самодовольно сказал он. «Отобрал тебя у датского матроса. Мы еще будем подрались, но я всем поставил выпить, и он позволил мне тебя увести. Все это было лишь комедией». «Он врет. Он не верит ни единому своему слову. Он знает, что меня зовут не Агата. Ненавижу его, когда он врет». Но она увидела его стекневшие глаза, и гнев ее улетучился. «Он не врет», — думала она, — «он просто на пределе. Он чувствует, что они приближаются. Он говорит, чтобы не слышать их». Пьер вцепился обеими руками в кучки кресла. Лицо его было бледным, но он улыбался. «Эти встречи часто бывают странными», — подражал он. «Но я не верю в случай. И не спрашиваю, кто тебя послал. Я знаю, что ты не ответишь. В всяком случае, ты оказалась довольно ловкой, чтобы облить меня грязью». Говорил он с трудом, редким голосом. Некоторые слова он понести не мог, и они выделялись у него изо рта, словно мягкая бесформенная масса. «Ты убила меня в самый разгар праздника, провела между рядами черных мобилей. За ними таилась целая армия красных глаз, которые загорались, едва я отворачивалась от них. Я думаю, что ты подавал им сигналы, повиснув у меня на руке, но я ничего не замечал. Я был весь слишком увлечен грандиозной церемонией коронации». Он смотрел прямо перед собой, широко раскрыв глаза. Он быстро провел рукой по лбу, продолжая говорить. Он не хотел молчать. «Это была коронация республики», — признал он. «Потрясающее в своем роде зрелище для множества разных животных, которых специально привезли из колонии на церемонию. Ты боялась потеряться среди обезьян». «Я сказал, среди обезьян», — с надменным видом повторил он, оглядываясь по сторонам. «Я мог бы сказать, и среди негров. Ублюдки, которые ползают под столами и думают, что их никто не видит, обнаружены на месте, пригвождены моим взглядом. Приказываю замолчать», — закричал он. «Молчать! Всем стоять на местах, по стойке смирно при входе статуй. Это приказ». «Тра-ла-ла!» — отрубил он, рупором сожив рута ладони. «Тра-ла-ла-ла!» Он замолчал, и Ева поняла, что статуи уже вошли в комнату. Он сидел оцепенев, бледный и надменный. Ева тоже словно застыла, и они оба молча молчали. Молча ждали. Кто-то прошел по коридору, это была домработница Мари, которая, вероятно, собиралась войти. Ее подумала, надо будет дать ей денег на оплату газа. И тут статуи начали улетать. Они поносились между Евой и Пьером. Пьер произнес «Хан» и вжался в кресло, подобрав себе ноги. Он отвернулся и изредка ухмылялся, но капли пота блестели у него на лбу. Ева не могла вынести вида этой бледной щеки, этих дрожащих губ, скрывшихся в гримасе. Она закрыла глаза. Золотые лики закружились на красном фоне ее век. Она почувствовала себя старой грязной. Рядом хрипло дышал Пьер. Они летают, они жужжат, они наклоняются к нему. Она ощутила легкую щекотку, какое-то стеснение в правом плече и боку. Ее тело инстинктивно отклонилось влево, как бы стремясь увильнуть от неприятного прикосновения, пропустить тяжелый и неуклюжий предмет. Неожиданно скрипнула половица, и у нее возникло безумное желание открыть глаза, посмотреть направо, разгоняя рукой воздух. Она не шелохнулась, глаза ее оставались закрытыми, и тепкая радость заставила ее содрогнуться. «И мне тоже страшно», — подумала она. Вся ее жизнь укрывалась сейчас справа от нее. Не открывая глаз, она наклонилась в сторону Пьера. Стоило ей сделать совсем небольшое усилие, и она впервые поникла бы в эзотерический мир. «Я боюсь статуи», — думала она. Это было сильное и хриплое утверждение. Это были чары. Всеми своими силами она хотела верить в то, что статуи в комнате. Ту тревогу, которая парализовала ее правую сторону, она пыталась превратить в новый смысл, в осязание. В руке, в боку и на плече она чувствовала, как они полетают. Статуи летали низко и плавно. Они жужжали. Ева знала, что у них лукавый вид и что ресницы торчат в боку каменный глаз. Но она плохо себе их представляла. Она знала также, что статуи еще не вполне ожили, хотя заплаты живой плоти, мягкая чешуя местами появлялись на их огромных телах. Камень на кончиках пальцев обупился, а ладони у них чесались. Ева не могла видеть всего этого. Она лишь думала, что огромные женщины мчатся прямо на нее, торжественные и причудливые, с человеческим выражением лица и твердым упорством камня. Они склоняются над Пьером. Ева так сильно напряглась, что у нее зажали руки. «Они склоняются ко мне». Вдруг жуткий крик холодом сковал ее тело. «Они дотронулись до меня». Она открыла глаза. Пьер обхватил голову руками. Он часто дышал. Ева почувствовала себя совершенно выжившейся. «Игра», — с сожалением думала она. «Это была лишь игра. Ни мгновения я искренне не верила во все это. И все это время он по-настоящему страдал». Пьер весь размяк и тяжело дышал, но зрачки его оставались странно расширенными. Он дрался потом. «Ты видела их?» — спросил он. «Я не смогла их увидеть». «Так лучше для тебя. Они бы тебя напугали», — сказал он. «Но я к ним уже привык». Руки у Евы все еще дрожали, в висках стучало. Пьер достал из кармана сигарету и поднес ко рту, но не прикуривал ее. «Мне все равно. Я могу смотреть на них сколько угодно, но не желаю, чтобы они меня касались. Боюсь еще заразить меня прыщами». Он мгновение задумался, потом сказал. «Ты их слышала?» «Да», — сказал Ева. «Это как мотор самолета». Это сказал и Пьер в прошлое воскресенье. Пьер сосредоточенно улыбнулся. «Ты преувеличиваешь», — сказал он. Но по-прежнему был очень бледен. Он посмотрел на руки Евы. «У тебя дрожат руки. Тебя узнавала эта бедная моя Агата? Но не переживай, до завтра они не вернутся». Ева не могла говорить. У нее стучали зубы, и она боялась, как бы Пьер не заметил этого. Пьер долго ее разглядывал. «Ты ужасно красива», — сказал он, покачивая головой. «Жаль, по-настоящему жаль». Он быстро потянул руку и коснулся ее уха. «Моя прекрасная девалица, ты мне немного мешаешь, слишком красиво. Это меня отвлекает. Если не будет регрессии...» Он замолчал, удивленно взглянул на Еву. «Нет, не то слово. Оно пришло, сказал он, таинственно улыбаясь. «У меня на языке вертелось другое. А, это. Вытеснило его. Я забыл, что хотел сказать тебе». Он задумался, мгновение покачал головой. «Ладно», — сказал он, — «я посплю немного». И прибавил по-детски капризно. Ты знаешь, Агата, я так устал, не могу собрать свои мысли. Он бросил сигарету, тревожным взглядом окинул ковер. И Ева подложила ему под голову подушку. Ты тоже можешь спать, закрывая глаза, сказал он. Больше они не вернутся. Регрессия. Пьер спал, расплывшись в полублаженной улыбке. Голова его чуть склонилась в сторону. Казалось, что ему хотелось притереться щекой о свое плечо. Сон к Еве не шел. Она повторяла. Регрессия. У Пьера вдруг появилось идиотское выражение. Из языка сорвалось это слово, длинное и бесцветное. Пьер удивленно смотрел прямо перед собой, словно видел это слово. Он не мог его узнать. Его приоткрытый рот обмяк. Казалось, что в нем что-то надломилось. Он заговаривался. Это случалось с ним впервые. Кстати, он сам обратил внимание. Он сказал, что не может собрать своих мыслей. Пьер издал тихий, злострастный стон, и его рука слегка шевельнулась. Ева испытующе смотрела на него. Каким он проснется? Именно это терзало ее. Едва Пьер засыпал, она задумывалась об этом и отогнать свои мысли никак не могла. Она боялась, как бы он снова не проснулся с этими бегающими глазами и опять не стал бы бредить. «Какая я глупая!» — подумала она. «Это должно начаться не раньше, чем через год», — как сказал Франшо. Но тревога не покидала ее. Один год, одна зима, одна весна, одно лето, начало еще одной осени. И наступит день, когда черты его исказятся, челюсть отвиснет, и он с трудом будет открывать светящиеся глаза. Ева склонилась к руке Пьера и коснулась ее губами. «Но я убью тебя раньше».